Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Сегодня пятница, 8 часов вечера. С вами Рафаэль Ардуханян. Начинаем листать наш американский дневник. Обсуждаем события, которые происходят в США. Обсуждаем с вами, анализируем характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию в мире, в наших странах, прежде всего, конечно же, у нас в России. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, вашу оценку, ваш комментарий, ваши вопросы. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Я бы хотел начать нашу сегодняшнюю передачу с констатации таких грустных событий, которые произошли в мире. Прежде всего, я бы хотел, конечно же, сообщить о смерти моей учительницы Натальи Александровны Бонг. Величайшая, знаменитая женщина, кто хотя бы какое-то отношение имел к изучению английского языка за последние, наверное, лет 60, если не больше. Для них и для меня это имя звучит как просто икона, конечно. 97-й год жизни, скончалась она вчера, позавчера. Я после школы в конце 70-х годов, год проучился в Институте иностранных языков Мариса Тореза тогда. Оттуда же я потом ушел в армию, вот, и я успел побывать на нескольких семинарах Натальи Александровны. Уже тогда это была женщина-легенда. Потрясающая книга, потрясающая методика. Потом так сложилось, что часть моей жизни, моей профессии, помимо журналистики, конечно, это стало преподавание английского языка. Я и сейчас являюсь преподавателем этого предмета. Преподаю я немножко на другом уровне, это бизнес-язык, это в основном это корпоративные клиенты, госкорпорации. И я вам хочу сказать, что, естественно, за время моего пребывания в Америке и здесь я видел, перевидел очень много и участвовал в составлении многих учебников. Но, конечно же, перечитывая, пересматривая учебник, который в свое время выпустила Наталья Александровна Бонг совместно со своими коллегами Галиной Коти и Лукьяновой, он, безусловно, остается, на мой взгляд, до сих пор ведущим и лучшим учебником. И я и сейчас даже своим корпоративным клиентам настоятельно рекомендую обращаться именно к этому учебнику. А иногда, просматривая даже иностранные издания, иностранные учебники, то ты видишь, как очень много вещей было заимствовано все-таки именно оттуда. Это действительно был Божий дар для человека именно как преподаватель, именно как методист. Долгая жизнь, не очень легкая судьба. Несколько лет тому назад Наталья Александровна похоронила свою дочь, вот, но ей Господь Бог отмерил все-таки длинный век, и сделано очень и очень много. Так что упокойся с миром, мой великий учитель, земля тебе пух. Вот, еще об одной вещи грустной тоже хочу сказать, это, конечно же, вещь, которая уже такой имеет все-таки мировой резонанс, это смерть Марадоны, Диего Марадоны, известного футболиста. Конечно же, я не буду сейчас рассуждать о его футбольных достижениях. Я убежден, что многие из вас знают это гораздо лучше, чем я. Я, естественно, хочу сейчас рассказать об этом человеке именно с нашей точки зрения, с его, так сказать, отношений с Америкой, потому что, на мой взгляд, здесь тоже очень интересные моменты были. Как вы знаете, Диего Марадона, он сам вообще родом из Аргентины. И я не знаю, может быть, в силу именно этого обстоятельства, но на него очень большое влияние произвело вот именно лидеры национально-освободительного движения Латинской Америки. Я бы сейчас просто хотел сказать о гражданине Марадоне, как о нем. Он приезжал в Америку, я его мельком, конечно, видел. Он давал такие показательные там матчи. Безусловно, он уже тогда фактически завершил свою карьеру, это конец 90-х годов. У него потом начались проблемы со здоровьем, были проблемы с наркотиками. Но я вот хочу на что обратить внимание. Дело в том, что я не видел, наверное, ни одного, и не помню, ни одного спортсмена, который бы был бы мишенью многих американских средств массовой информации за его гражданскую позицию. А его гражданская позиция, это, как я уже сказал, и, наверное, если вы видели его, ну, в редком видео или в редкой фотографии, он без символики, там, Че Гевара, Кубинской революции, его преследовали Уго Чавес, он был и личный друг их, и Фиделя Кастро, и Рауля, вот, я не знаю, с Че Геварой, по-моему, он не успел встретиться. Но, по крайней мере, вот его позиция, она была достаточно ясна. И невзирая на все протесты и злостные нападки, этот человек не стеснялся выражать свое мнение именно вот в этом ключе. И пользовался, я думаю, от этого еще большую популярность. Это была действительно гражданская позиция. В очень большой степени критиковал Америку, конечно. Америка отвечала, я имею в виду, конечно, истеблишмент, отвечала ему тем же. И вот эта, так сказать, сторона жизни Че Гевары, видите, оговорка по Фрейду, Марадона, она, так сказать, не совсем раскрыта. Но помимо всего прочего, это я еще раз хочу повторить, это был великий гражданин. На мой взгляд, человек, который искренне любил свою родину, искренне любил Южную Америку, латиноамериканский континент, и человек выражал свое мнение всегда открыто, иногда даже в ущерб некоторым своим финансовым делам, потому что я знаю, что у него несколько контрактов в Америке сорвалось, по-моему, именно из-за этого, что он постоянно появлялся в символике Че Гевары. Вот, так что тоже земля тебе пухом, великий футболист. Ну, а что у нас происходит, собственно говоря, в Америке сейчас? Ну, конечно, это такой, знаете, послетайфунный синдром. Все сейчас, и республиканцы, и демократы, смотрят друг на друга, оглядываются. И, мне кажется, картину, которую они видят сейчас в Соединенных Штатах, она очень и очень нелицеприятная. После этих баталий, когда, закусив у дела, обе команды, и консерваторов, и либералов, ну, фактически... Хочется сказать, чуть не разнесли. Да фактически ведь и разнесли Америку уже. Без, так сказать... Потому что Америка, конечно, уже не будет прежней. То, что эти люди натворили, то, что они сделали, я думаю, что они, собственно говоря, они, наверное, уничтожили, или, по крайней мере, этот процесс начался, самого духа Америки, по крайней мере, той мечты, тех принципов, которые закладывались в самом начале в устройство этой страны. Даже если мы с вами будем смотреть чисто формально, тем не менее мы с вами понимаем, что сейчас люди, они фактически опустошены. Они действительно не понимают, смотрят и не узнают свою страну. Когда такое было, чтобы известная журналистка, я сейчас говорю о Меган Келли, побоявшись того, что ее дети будут преследоваться в школе, причем элитной школе Нью-Йорка, она вынуждена была схватить их в охапку, свою семью, она мать троих детей, и убежать в неизвестном направлении. Кстати, до сих пор никто не знает, куда она сбежала. Только, так сказать... Она, собственно говоря, и не торопится выдавать свое местоположение. Действительно, какая-то странная история. Вот. За последний год сотни тысяч человек переехали из Калифорнии, не хотят жить в этом штате, не хотят жить вот в этих условиях неолиберализма, которые они для себя переезжают в Техас. Бизнесы сворачиваются, бегут оттуда. Огромное количество американцев уехало в страны Южной, Центральной Америки, особенно Центральной Америки, в некоторые страны Европы. Именно даже сейчас, я еще раз хочу повторить, это не Трамп, это не его, как говорится, какие-то преференции или хотелки так называемые, нет. Просто сейчас это действительно стало очень и очень некомфортно абсолютно. Последние данные были очень любопытны по поводу образования и по поводу отдаленного так называемого образования в Америке. Особенно это касается штатов Техас, особенно это касается Вирджинии. Сейчас многие специалисты констатируют, в частности, падение уровня грамотности и знаний среди школьников порядка 40-45%. Это за последние фактически полгода. Оценка F, эквивалентная нашей двойке, она постоянно и постоянно появляется сейчас все больше и больше. А в некоторых округах, допустим, Фэрфакс, Вирджиния, там сейчас уровень грамотности и образования упал на 80%. Это тоже последствия того, что сейчас происходит. Конечно же, это эпидемия прежде всего, но все, так сказать, вот сейчас выявляется все больше и больше информации идет по поводу профсоюза учителей, по поводу бюрократии, которая сейчас занимается общим образованием. Мы с вами поподробнее об этом будем говорить, когда я приготовлю специальную передачу об образовании, но уже сейчас говорят о коррупционных составляющих и о влиянии профсоюза учителей на так сказать, процессы, которые происходили во время выбора президента. Я бы хотел, кстати, обратить ваше внимание, что это такая международная традиция, когда педагоги, преподаватели, они сами непосредственно принимают участие вот именно в этих избирательных процессах. Как правило, именно педагоги, так как они служащие все-таки государственных школ, хай-скул — это именно государственная служба, они принимают в очень большой степени участие вот и в выборном этом процессе, работы в избирательных комитетах, кампаниях, на уровне штата, на уровне муниципалитета. И сейчас вот постепенно выясняется и выясняется, что же будет вообще в конце концов происходить. А может быть, всплывут новые факты по поводу подтасовок. Я говорил уже вам о профсоюзе почтовых работников, который, безусловно, влиял на результаты выборов. По разным оценкам, но люди, многие говорят, сам Трамп заявляет, его окружение заявляет, много средств массовой информации, в том числе Fox Channel, говорит о том, что речь идет о миллионах подтасовок, о миллионах. Причем мне очень нравится риторика либералов, они говорят, ну мы-то там, на, условно говоря, на 8 миллионов превзошли, ну если даже там 5-6 миллионов, то это же ничего страшного. Ну, забывая только то, что это выявленные миллионы, о которых говорится. А сколько не выявленные, это, как говорится, один только Господь Бог знает. Так что это, конечно, то же самое. То же самое. Опять нас удивляет такой город, как Портленд, где, собственно говоря, были очень многие беспорядки. Буквально позавчера опять осквернили памятник ветеранам, причем ветеранам гражданской войны. Вообще непонятно, что происходит. Памятник был установлен 100 лет назад с лишним. Нет, свернули, убрали и, как говорится, естественно, там никто не знает, кто это, но, с другой стороны, надписи, там все написано, кто это сделал, Black Lives Matter, все это, как говорится, по одному и тому же сценарию идет. В той или иной степени, конечно. Вот. Сейчас, как ни странно, идет колоссальная атака на Трампа, осуждая его нежелание передавать, как бы, так называемый переходный период, передавать, так сказать, некоторые функции правительства вновь избранной администрации. Вот. Какие только слова здесь не используются. Вы знаете, я смотрел очень много источников и перечитал, но это, конечно, можно только удивляться красноречию английского языка. Узнаешь очень много афоризмов, которые раньше не слышал даже никогда. Особенно, когда они звучат из уст таких скандальных особ. Хотя, на мой взгляд, талантливых актрис, как Вупи Голдберг, допустим. Вот. Как они только не обзывают его. Но правда, она очень простая. Правда заключается в том, что, знают они или не знают, но Трамп сейчас действует в рамках закона. Никто не говорит, что ему нужно прямо вот сейчас передавать там что-то. Это процесс какой-то, потихонечку он начал, но тем не менее давление идет по всем, собственно говоря, фронтам. И оно не перестает. И я думаю, что оно никогда, собственно говоря, и не, так сказать, и не перестанет. Я думаю, что это еще схватка все-таки. Нам нужно подождать до января, потому что я все-таки думаю, что будут еще определенные события, которые, ну, если не изменят, то, по крайней мере, еще потрясут и сотрясут эту страну не один раз. Трампа сейчас, вот группа, инициативная группа сейчас, среди них есть, конечно, и сенаторы некоторые, и государственные деятели, которые хотят привлечь Трампа к ответственности ни много ни мало, как за подстрекательство к бунту и мятеж по свержению власти. Это президент Соединенных Штатов Америки, он у них сейчас будет обвиняться за то, что он узурпирует власть, призывает к мятежу, это sedition такое есть высказывание. Я хочу сказать, что вообще-то за подобные вещи, согласно закону Соединенных Штатов Америки, это до 20 лет, а иногда и до пожизненного. Ну вот это, собственно говоря, то, что сейчас будет. Поэтому я думаю, что когда Трамп отойдет от власти, когда с него снимут все необходимые иммунитеты, я думаю, что для него история с преследованием, она не прекратится. Потому что эти люди, ведь они всегда работают на сокрушение, на уничтожение. Они не могут создавать как таковое. Я вот вам сказал по поводу проблемы с образованием сейчас, с уровнем среди школьников. Байден вчера заявил совершенно спокойно, когда у него спросили, собирается ли он вернуть школьников обратно в школу. Он говорит, вы знаете, это так дорого, столько много денег стоит вернуть их обратно в школу. Ну, естественно, зарплаты там все получают, Вот, сокращений особых нет, но вот пока вернут это. Ему говорят, что уровень образования падает уже сейчас, а он говорит, что, собственно говоря, видите, вот очень много денег это стоит. Я это ведь к чему говорю сейчас? Ни в коей мере не ерничаю, не ехидничаю. Дело в том, что у нас разговор ведь ходит тоже об этом постоянно. И вы их тоже слышали, вы знаете. Я еще раз хочу просто призвать. Очень многие процессы, которые происходят сейчас в американском обществе, они должны быть для нас показательны в какой-то степени. И служить определенным примером, положительным, отрицательным, но примером. Нам нужно приглядываться к этому, потому что наши вот эти потуги организовать дистанционное образование, различные заявления, упование на какие-то на технологии, это все замечательно. И я, так сказать, ни в коей мере не хочу оспаривать нужность и злободневность, необходимость, допустим, этих вещей, но надо действовать достаточно осторожно все-таки. Потому что мы имеем дело с нашими детьми, с нашими школьниками. Я сам преподаю тоже, правда, в высшей школе, в университете. И я тоже вижу, насколько все-таки разница эта большая. И мне кажется, по крайней мере, из тех событий, которые происходят в Америке, в очень большой степени, я, например, могу сказать, что вот это нежелание организовать учебный процесс в должной мере, по крайней мере, в Соединенных Штатах, сейчас Америка, оно лишь говорит о непрофессионализме и некомпетентности тех людей, которые должны этим заниматься. Я думаю, что все-таки, учитывая, так сказать, распространение даже эпидемии, но можно при известной сноровке, при известном знании и квалификации, можно организовать процесс так, чтобы это было все-таки приоритетно для наших детей, чтобы они были приоритетом для этого. Вот это вот болтание, склонение, так сказать, без дела, это ведь до хорошего не доведет, никогда не доводило. А у нас сейчас очень, знаете, все-таки какая-то непонятная такая, немножко наплевательская все-таки отношение со стороны государства к этим вопросам. И я еще раз хочу повторить, посмотрите, что происходит сейчас. Посмотрите, какие цифры сейчас показывают. 40, Вирджиния, 42% упало, Техас, 40%. Фэрфакс, Орегон, Вирджиния, 80% людей получили при тесте, тестировании, получили неудовлетворительную оценку. Надо все-таки на это обращать внимание, надо смотреть. Спасибо за ваши звонки. Давайте мы начнем принимать. Спасибо, у нас полная линия. Добрый день. Добрый вечер, вернее.
Добрый вечер.
Добрый.
Знаете, ну, похоже, что, конечно, демократы продавят Байдена в президенты. Но вот меня беспокоит другое. Это вот возросшая во внешнем мире провокационная такая активность США по отношению к России. Вот этот ряд военных провокаций начинает. Провокации с кораблем в районе Дальнего Востока,
да.
Бухта. Это еще наш корабль вытеснил. Вот эти стрельбы в Черное море из Румынии американскими ракетами. Вот все-таки как-то России нужно, мне кажется, отреагировать вот на эту, ну, достаточно действительно наглую провокационную военную активность.
А как вы считаете, как мы должны отреагировать? Вот в частности на нарушение нашей границы кораблем США.
Там наш корабль вытеснил их, так сказать, фрегат. А здесь вот, когда они стреляют в Черное море по направлению к Крыму из Румынии, здесь тоже нужна какая-то реакция. Нужно как-то надавить на Румынию военно-политическими методами. Как-то наше вооружение показать.
Вы знаете, я с вами согласен. Я с вами согласен по этому поводу. Но дело в том, что вот у меня такое впечатление складывается, что на Министерство иностранных дел и да и президент, они пока еще все-таки занимают определенную выжидательную позицию в отношении вот подобных вещей. А я искренне надеюсь, что все-таки у нас уже должен быть план для более жестких ответов. Потому что это не потому, что крови жаждем, это не потому, что я пытаюсь упростить ситуацию. Дело в том, что и, собственно говоря, и наше правительство это отмечает. Это попытка в той или иной форме проверить нас, проверить наши оборонительные структуры, противовоздушные, там, противокорабельные и прочие системы. Это понятно уже, всем нам это ясно.
Но я прошу прощения, до этого уже были тоже имитации.
Абсолютно, да.
Калининград.
Совершенно верно. И Б-52 залетал там, чуть ли не под Ростовом разворачивался и так далее. Нам нужно выработать принципиально другую позицию. Вот то, что вы сказали, уважаемый радиослушатель, на мой взгляд, это такой более широкий вопрос. И нам нужно сейчас перестроить нашу политику в отношении США, я еще раз хочу повторить, для того, чтобы улучшить эти отношения. Мы должны более жестко занимать позицию, потому что этот разговор тогда американцы поймут. Нам не нужно ждать, что вот сейчас кто-то придет или кто-то уйдет. Не уйдет никто и никто не придет. Америка выбирает между, называя нас своим противником или врагом. Вот сейчас президентом, судя по всему, Соединенных Штатов станет человек, который нас уже назвал врагом. Не противником, не соперником, врагом, enemy. Он это сказал. Он сказал, что он будет противостоять повсеместно и везде, и так сказать, не остановится над этим. Мы обязаны пересмотреть свои отношения тоже. Ни в коем случае не бряцать оружием, ни в коем случае не заниматься там шапкозакидательством. Надо исходить из реалий, которые у нас есть, надо исходить из того, что наша экономика, что она сейчас представляет, что у нас финансовый блок представляет, естественно. Но это и есть работа политиков для того, чтобы выстроить нормальную и выгодную для нас внешнюю политику, которая бы отвечала новым вызовам, которые сейчас, собственно говоря, стоят перед нами. И вот мне кажется, пока еще более серьезного такого понимания вот этого еще пока нет, потому что по риторике я смотрю, пока еще мы все стараемся каким-то образом, самое, так сказать, значимое, что вот было сказано нашим президентом, это недавно, это отношения настолько испорчены, что их уже испортить дальше нельзя, но этого недостаточно. Соответственно, нужны определенные... Вы же видите, что опять санкции, опять вводятся, опять инициируется наша пятая колонна со своими призывами. И это будет постоянно, постоянно, постоянно. Посмотрите сейчас, вот я очень любопытно, я обратил внимание, я как-нибудь попозже более подробно скажу. Вы знаете, что в последнее время правительство предпринимает, наши силовые структуры предпринимают очень решительные действия против коррумпированных чиновников. Причем дела там многолетней давности, они сейчас реанимируются, и они сейчас опять, как говорится, запускаются в обойму. Вы знаете, появилось очень много слов по поводу того, что вот наше чиновничество, что это дискредитируется, что происходит определенная дискредитация. То есть вот защитники там вот в англосаксонском мире появляются. Это, кстати, в какой-то степени соотносится с тем, что я говорил в прошлой передаче. Коррумпированные чиновники — это такие же враги, как и внешние враги. Они даже друг за дружкой, так сказать, потихонечку, знаете, как-то приглядывают, что ли, чтобы очень не было. А сейчас вот тут недавно было заявление одного так называемого оппозиционера, что надо санкции против людей, приближенных к Путину. Ну и кто это будет определять? Ну хотя вы же знаете, у нас это стало доброй традицией, когда наши так называемые неолибералы возят списки за границу, против кого надо ввести санкции. Начинали с журналистов. Сейчас у нас будут, так сказать, это так называемые приближенные бизнесмены к президенту. Ну, а дальше по списку. Давайте, ребят, у нас 145 миллионов. Давайте возьмем еще звонок. Спасибо вам. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Да. Примите соболезнования по поводу потери учителя.
Спасибо.
Вот. А по поводу Америки хотел сказать. Вот знаете, вот вы правильно сказали, это пример нам. Вот как я уже говорил, тоже звонил на программе, пример свободы слова. Вот что делает свобода слова? Многие у нас ругаются, что нет свободы слова. Вот в Америке есть свобода слова. Вот один что-то сказал, и вот как снежный ком, вот во что превратилась сейчас Америка. Поэтому я считаю, что надо тотальный, ну, не тотальный, конечно, но контроль и за населением, и за словами, и за СМИ, чтобы все знали, что говорят, потому что если за этим не следить, это очень может плохо кончиться.
Вот. Ну, да, спасибо. Я единственное, что не совсем понял, контроль за, там, допустим, за людьми, за это. Вот. Свобода слова, понимаете, в чем дело? Я не знаю, так сказать, свобода ли слова является в данном случае, и вообще была ли она в той или иной форме. Вот. В Америке. Мне кажется, там проблема просто другая еще, помимо того, что... Дело в том, что это вот те основополагающие принципы, на которых страна в свое время строилась, помимо всего прочего. Это были, конечно, и библейские ценности, прежде всего. То, что мы сейчас с вами видим, Америка полностью сейчас от этого отошла. А то, что вот происходит, это уже последствия этого. Потому что уж in God we trust, уж что угодно, но только не в Господа Бога сейчас верит Америка. Даже если и было там что-то такое. Поэтому сейчас это уже принципы, собственно говоря, сама идея Америки, она сейчас полностью уже ушла. Если вы спросите кого-нибудь сейчас, уже никто и не апеллирует таким словом, как американская мечта, американская это. То есть это уже все уходит немножко в сторону и совершенно не имеет никакого отношения к этому. И это определенная трагедия, потому что, как я уже сказал, эта страна сейчас меняет свою кожу, она меняется. И я сейчас ни в коей мере не хочу говорить там плюс, минус, ради бога. Кто-то считает, что это во благо, кто-то... Но вот эта констатация, что да нет, все нормально, ничего не меняется, сейчас у нас все вернется обратно на круги своя, да это не вернется уже, понимаете? Процессы, которые сейчас запущены, на мой взгляд, они уже необратимы. Это входит в контекст, собственно говоря, и многополярного мира, как вы сами понимаете. Америка в лучшем случае останется одним из полюсов этого. Мы с вами продолжим через интереснейший выпуск новостей и немного рекламы.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу, продолжаем листать наш американский дневник. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши вопросы, ваши комментарии. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Позвольте зачитать некоторые ваши послания здесь. Так, Владимир, это наш американский друг, по-моему, пишет. А когда российские самолеты подлетают к американским кораблям, их что тогда, сбивать должны? Обе стороны занимаются нехорошим. Я так перефразирую последнюю фразу Владимира. Владимир, наши самолеты подлетают. Наши самолеты облетают, вот, но в международных водах, не нарушая границ Соединенных Штатов Америки и даже не приближаясь к берегам Соединенных Штатов Америки на позволительную глубину. Я не слышал еще, чтобы наши корабли где-нибудь в бурных водах Нью-Джерси или Коннектикута врывались в прибрежные воды Соединенных Штатов, а вот они к нам, да, и разница вот именно такая. Крел пишет, это, наверное, вы по поводу выражения Байдена. Вроде бы он adversary употребил. Нет, он употребил enemy. Я ссылаюсь сейчас на его интервью телеканалу CBS. Enemy, враг, сказал Байден про нас. Так что вот так вот. Николай пишет, да, учебник Бонг лучший, может быть. Да, ну вот спасибо вам за то, что вы, да. Вот люди пишут, что они даже не знали, что Наталья Александровна была жива еще недавно. Да, в 97 лет она скончалась. Очень насыщенная, бурная и драматичная, конечно, жизнь. Вот. 777, Михаил. На мой взгляд, пока я вижу три персоны в команде Байдена, которые умны, практичны. Это бывший правоохранитель, ну, прокурор, да, Камала Харрис. Далее выходец из благородной семьи Джон Керри и умница Джанет Йеллен. Можно кратко остальных из членов команды, которые вам известны. Ну, вот... Я не знаю насчет умницы Джанет Йеллен, то, что вы пишете, но то, что Джон Керри у нас, это достаточно все-таки одиозная для меня личность, хотя он и ветеран Вьетнамской войны, но вы знаете, Джон Керри это бывший госсекретарь, уважаемые радиослушатели, кто из вас, так сказать, помнит. Вы знаете, был очень неприятный случай, я узнал об этом, когда был в Америке. Дело в том, что Джон Керри в конце 60-х, начале 70-х годов, когда он вернулся из Вьетнама, а он был, так сказать, действительно герой Вьетнама, он был награжден орденом «Пурпурное сердце», вот, был один случай, был один инцидент, который, знаете, ну, среди журналистов, он не совсем благоприятное впечатление о нем произвел. Джон Керри был на очередных антивоенных манифестациях. И если вы знаете, а уж старшее поколение, вы помните, что многие американские ветераны Вьетнама, они бросали на лужайку, зеленую лужайку Белого дома свои ордена в знак протеста несправедливой войны. И Джон Керри в том числе тоже, он это сделал. И каково же было удивление, когда Джон Керри потом уже баллотировался на пост президента, когда вдруг увидели, что он пришел на, так сказать, на одну из встреч при полном параде со всеми своими орденами. И, естественно, очень многие люди, они, так сказать, возмутились, спросили, что же происходит, в конце концов, где же, ведь вроде бы все видели это было задокументировано, телевизионные передачи были, как вот Джон Керри, тогда молодой еще, так сказать, набирающий, так сказать, обороты, человек, он тогда баллотировался в Конгресс, вот, он был достаточно уже известен тогда, харизматичен по-своему. Вот. А он тогда сказал, что он, когда был на тех манифестациях, антивоенных манифестациях, и он бросал на лужайку дома не свои ордена. Это, оказывается, его друзья, его знакомые, они ему прислали эти ордена, и он их бросал, значит, вот на лужайку. А свои он оставил. Ну вот судите сами, уважаемые радиослушатели, кто у нас теперь будет заправлять, судя по всему, охраной окружающей среды и следить за чистотой. вокруг нас. Вот это такой вот Джон Керри у нас есть. Я уже не говорю о том, всем том, что он делал в свое время в администрации и Обамы, и, собственно говоря, и до этого тоже. Так что здесь это. Так, Старлей пишет, обижают нашего Трампушку и так далее. Хорошо, спасибо. Значит, то, что касается, действительно, вот команда, которая сейчас собирает Байден, она вызывает очень много, конечно, вопросов. А самое главное у меня, например, это определенное беспокойство. Потому что те люди, которые сейчас будут в той или иной форме решать, ну, по крайней мере, определять внешний политический курс вот будущей администрации, судя по всему, это будет Байден. Они вызывают вопросы определенно, да? Вот, ну, давайте начнем с... Давайте возьмем хотя бы с Энтони Блинкена, 58-летний кандидат на пост. Скорее всего, он и будет госсекретарем. Настоящая фамилия Блинкен, то есть это наш парень, по крайней мере, его дедушка, он выходец из Российской империи. В начале 20 века они эмигрировали в Америку. Вот, мальчик получил очень хорошее образование, закончил Нью-Йоркский университет, насколько мне память не изменяет. Вот, стал достаточно известным юристом. Вот, очень долго занимался проблемами Палестины. Вот, и, естественно, будучи из еврейской семьи, занимался вопросами Холокоста. Вот, и очень, так сказать, внес свой вклад в развитие отношений с Израилем. Но вот здесь любопытна одна вещь очень. Дело в том, что настоящая фамилия его дедушки — это была Писарь, да? И в своем, так сказать, ну, резюме, скажем так, он говорил, я сейчас, конечно, имею в виду прежде всего Энтони Блинкен, он говорил о том, что он не может забыть, вот как же все-таки американская армия освободила. А его родственники, они выжили как раз во время Холокоста. Он все говорил о том, что он благодарен. И поэтому он, собственно говоря, и вот рад, что родился в Америке. Потому что американцы освободили, спасли его народ и так далее. А специалисты, ребята, журналисты подняли и видели то, что писал его дед, который непосредственно был участником этого всего. Так он как раз наоборот. Он как раз говорил о том, что это именно советская армия освободила. И советская армия принесла спасение тем людям, которые, прежде всего, евреям, которые выжили во время Холокоста. Ну, хотя бы он посмотрел бы фильм «Список Шиндлера», что ли. Может быть, ему тогда бы стало ясно. Вот. 40-летний Джейк Салливан станет самым молодым советником Белого дома по вопросам национальной безопасности. Они, кстати, с Блинкеном дружат и, как многие говорят, составляют голос Байдена во внешней политике. Будут, естественно, делать все наоборот, все не так, как это делал Трамп. Переиначивать. Они настолько увлеклись в своих заявлениях, особенно антикитайских, что Генри Киссинджер недавно, вот вчера он выступил и сказал, что вот в виде назначения он говорит, что вообще-то будущей администрации надо быть помягче с Китаем. Вот. А вот вслед ему Марк Помпео, это нынешний госсекретарь, говорит о том, что команда Байден — это люди без опыта, лидерства, которые живут в мире фантазии. Ну, уважаемый господин Помпео, кто вообще-то у нас здесь некомпетентный и непрофессиональный? Это вы, что ли? Это вы о ком говорите-то? Это не вам говорить. Это то, что Генри Киссинджер говорит, это, как говорится, одно. А вам-то уж надо помолчать. Что вы там накуролесили, это только Господь Бог один знает. Вообще, в целом, вот если присмотреться, то к биографии типичной представителя команды Байдена, это легко обнаружить вот ряд общих таких черт. Престижное образование в каком-то вот учебном заведении из так называемой Лиги Плюща. Это группа таких университетов, которые являются элитой, скажем так, высшего образования. Определенные должности в Конгрессе, в США, вот такие промежуточные должности в администрации Обамы. То есть они все прошли через это сито. Это все ставленники в той или иной форме, вскормленные, скажем так, Обамы и Хиллари Клинтон. Вот. И, как ни странно, все они в той или иной форме являются связаны с консалтинговой фирмой WestEx Advisors. Эта фирма, кстати, очень любопытна. Она основана в 2017 году бывшими членами команды Обамы. И как бы является посредником между технологичными компаниями, контракторами Министерства обороны и политическим истеблишментом. Вот я возвращаюсь опять к той категории. Почему я говорю всегда, что Байден — это ставленник финансового олигархата? Вот сейчас просто проследите этот механизм. Эти молодые его выкормыши, которые сейчас будут определять внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, и они прошли через это сито, через этот отбор. И как вы сами понимаете, в данной ситуации не Байден решал, кого можно допускать, а кого нельзя. А именно вот через эту Vesta Exec Advisor, специальная компания, через нее и IT-гиганты, и контрактники Министерства обороны, они теперь будут определять, кто в той или иной форме достоин занимать определенные политические посты. И хорошего от этого ничего не может быть. Вот мой пессимизм, он как раз, так сказать, вот основывается на этом. И не знаю, так сказать, вот каким образом удастся всего этого избежать, потому что все они, все абсолютно имеют в той или иной форме свое, ну, посмотрите, Флорна, это, так сказать, один из претендентов на пост Министерства обороны, вице-президентом CIS, Aerospace Corporation, научно-исследовательский центр. Все они в той или иной форме тогда занимали. Вы можете себе представить, сейчас этот человек будет министром обороны, допустим. Ну, кому же она отдаст? Northrop Grumman опять, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon. Все абсолютно, вот сейчас все отмечают, что происходит, ну, откровенная милитаризация американской внешней политики. И она, безусловно, при Байдене примет совершенно новый, как бы, оборот, новый виток. Так что я очень пессимистичен, вот, и, конечно же, возможно, Джо Байден и не всегда уверенно говорит без помощи телесуфлера, и иногда демонстрирует признаки ранней деменции. И мы никогда с вами не должны забывать, кто придет ему, не дай бог, на смену. Давайте еще возьмем звонки. Добрый вечер.
Алло, Рафаэль, добрый вечер, Деленский парень.
Да, здравствуйте, Деленский
парень. Рафаэль, у меня вот такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот американцы, вот они такие плохие, они хотят выйти из ООН. У них там все так нехорошо. Они вот бомбят последний там, кого они там бомбили, не знаю уже.
Никого. Да не важно.
Неважно,
они, да, всех, вот, смотрите, они просто... всех бомбят.
Да, вот скажите мне, пожалуйста, вот вы очень умный, толковый, рассудительный человек. Вот мне, простому деревенскому парню, как обычно, объясните, почему от нас все бегут? Вот мы такие хорошие, мы все делаем через ООН, мы делаем везде, всем помогаем. Все от нас бегут. Американцы плохие. Мы хорошие, но все бегут к американцам. Рафаэль, вот это я не понимаю. Я прожил 50 с лишним лет. Я еще помню, когда со школы. Американцы плохие. И все эти 50 с лишним лет, сколько я живу, все равно все смотрят в ихнюю сторону.
Я понял вас, да.
Спасибо.
Но если, да, если, ну, во-первых, там они из ООН не выходят. То, что вы говорите, что сейчас, допустим, все бегут, все вот хотят попасть в Америку в той или иной форме, потому что это самая богатая страна. И люди, которые туда едут, они едут туда, по крайней мере, как они думают, за лучшие доли. Здесь ничего нет, допустим. Это основную подавляющую часть иммиграции в Соединенные Штаты Америки это составляет мексиканское, латиноамериканское население. Поэтому здесь особо говорить не приходится. Поверьте мне, если бы здесь было бы поблизости не Америка, а какая-то другая страна, они бы бежали туда. Потому что рождаемость колоссальная, доходы маленькие, нищета, голод, антисанитария. Естественно, люди хотят лучшие доли. Рыба где глубже, человек где лучше. Здесь ничего такого странного, допустим, нет. Второе. Я могу вам со всей ответственностью сказать, что этот поток уже давным-давно стал меньше, помимо всего прочего. Теперь, третье. Очень важный момент, о котором я говорил. И я надеюсь, деревенский парень, вы понимаете, что я никогда не говорил, что американцы плохие. Я говорил только о политическом истеблишменте Америки. Только об этих людях я говорил. Но помимо всего прочего, я целую передачу посвятил даже этому, порядка где-то год назад. Там совершенно фантастические условия для развития бизнеса. И никто здесь, как говорится, не делает это секретом, и я это говорю открыто, при всей моей критике. Но то, как относятся американцы к бизнесу, как они заботятся об этом, как они создают все необходимые условия, стараются решать все возникшие проблемы, они пресекают на низшем уровне коррупцию, ну просто в корне. Поэтому я думаю, что именно эти вещи в очень большой степени и отражают вот ту ситуацию, которую вы описали. Это совершенно ясно и понятно. Но только деревенский парень, позвольте мне одну ремарку сделать. Америка – страна номер один по количеству иммигрантов. А как вы думаете, кто страна номер два? И тоже более 10 миллионов ежегодно. Я не буду вам отвечать, я думаю, что вы сами догадаетесь или посмотрите просто из открытых источников. Так что не все однозначно, с одной стороны, а с другой стороны, существует совершенно конкретное объяснение этому всему. Спасибо вам, давайте у нас полный... Давайте еще ответим, да, слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, если позволите, вот по поводу комплексного ответа. Я так понимаю, если не ошибаюсь, Конгресс США недавно ввел на днях санкции против оборонных предприятий российских, против Министерства обороны. Это первое. И, может быть, нужен тоже ответные, так сказать, санкции комплексные, начиная с хотя бы прекратить ракетные двигатели и продавать, и другие, все, что можно. И второй момент. Может быть, вот в ответ на какие-то военные провокации США по отношению к России, ну, как минимум, вызвать в них их посла и военного атташе.
Совершенно верно. Совершенно верно, да. Это нам ничего не стоит. Вы совершенно правы. Это нам ничего не стоит. Нам не нужно ни в коем мере вводить там какие-то ответные санкции. Ну, потому что не может страна с 2% годового мирового производства диктовать стране, которая больше 20% делает. Это смешно, это и не нужно в этом отношении. У нас есть свои сильные стороны, мы должны их обозначить. И я думаю, что вот эти хотя бы формальные действия, о которых вы сказали, я прежде всего их имел в виду. Я думаю, что мы-то это и можем сделать. Вы совершенно правы. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Алло. Здравствуйте. Я по поводу Натальи Александровны Бонг звоню.
Да.
Вот, прям буквально два слова хотел бы сказать. Да. Примите, конечно, мои соболезнования. Дело в том, что я просто по этому учебнику занимался, и благодаря ему не в меньшей степени, нежели там и моему преподавателю английского языка, я считаю, что, ну, позволю так скромно сказать, что я довольно неплохо таки выучил этот язык, понял его структуру,
логику. Я понял, логику. Да. Я понял,
вот,
да.
И, угу. Да, ну, сейчас, конечно, таких уже, наверное, не делают.
Ну, это, понимаете, это очень... классика. Спасибо большое, вы извините, просто очень много звонков. Да, вы совершенно правы, это классика, это войдет, как говорится. Причем это, поверьте, я ведь сужу сейчас не только с нашей стороны, я ведь это видел и в Америке. И поверьте мне, очень многие наши там люди, которые учили язык, а я преподавал там английский язык для иностранцев в Америке, в Ратгерском университете, я очень многим советовал Бонг, и они, так сказать, читали, ну, наши, конечно, иммигранты, которые там поступали, они с удовольствием всегда это отмечали, и сравнивая с американскими, допустим, учебниками, ну, вы знаете, без ложной скромности мне было... Я бы был очень горд. Все-таки наш учебник, мне кажется, он лучше, но, судя по всему, не я один так думаю. Спасибо. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль.
Добрый вечер.
Рафаэль, вот у вас в прошлой передаче в понедельник такая тема была, как бы скрывающая недостатки, как раньше называли, загнивающего Запада, вот как агрессивное меньшинство, вот эти нетрадиционные направления, извращенческое человечество захватывает сам образ американского, американской жизни, как они его трансформируют в сторону агрессии и злобы, которая порождает агрессивное меньшинство, получается, управляется большинством.
Да, и вопрос какой, вас простите?
Начинает управлять большинством. Вот. Я хочу сказать, вот есть митрополит Илларион, вот такой очень грамотный человек, он был на Западе долгое время представителем. Вот сейчас он, в общем-то, возглавляет иностранное направление.
Вы имеете в виду владыку Илариона, да?
Да, я знаю. И вот он сказал, что вот, ну, он как-то, вот все эти вот нетрадиционные ориентации, да нет ее, все эти перевоплощения и прочее, это обман, оптический обман, это ряженые казаки. Ничего на самом деле не происходит. Ну, пришили там, отшили что-то, это, грубо говоря, да, по мелочам.
Спасибо большое, ради бога, извините, мы немножко в сторону уходим это. Я не совсем понял, так сказать, о чем вы сейчас говорили, уважаемый радиослушатель. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здрасте.
Рафаэль, провокация в Японском море боевого корабля США – это только начало. Это прощупывание нашей реакции. А далее болевые точки – Карабах, Сирия, Армения, Азербайджан, Венесуэла, Молдавия, которые мы профукали, Украина, Белоруссия, Киргизия, экономические санкции – которые тоже будут продолжены. Пятая колонна внутри России как была, так и работает. Социальное расслоение российского общества. Они все это учитывают. Характер отношений Кремля со своими гражданами. Да. Крайне неэффективное управление государственное. Вот это все учитывается. И это поле для гибридной войны мы создали сами. Мы в этом виноваты. А Америка будет это использовать против нас.
Совершенно верно, Сергей Алексеевич. Спасибо вам большое, как всегда, блистательно. Вы совершенно правы, и я думаю, тогда и вам, и нашим уважаемым радиослушателям понятно мой тезис о том, что коррумпированное чиновничество сейчас здесь, особенно в аппаратах государственной власти сейчас, это такое же зло, как и наши реальные зарубежные противники и враги, которые нас таковыми называют. Вот мы должны, почему? Не потому, что я ни в коей мере не хочу, чтобы какое-то, знаете, чувство ненависти было, но просто мы должны с вами знать, что именно эти люди являются нашему слабым звеном. Именно по ним всегда будет наноситься удар в той или иной форме. Понимаете? ваши капиталы, ваши дети, которые там учатся, вы мыслями и чемоданами своей души, вы там уже, вы не здесь, вы не думаете об этом. Посмотрите сейчас вот все, так сказать, коррупционные дела там и с губернатором Сахалина, там, с другими нашими. Посмотрите, эти же люди, они ловятся всегда из скандала, всегда на том, что они куда-то выезжают, их постоянно нет на рабочем месте, они все там, они едут проведать дочку, они едут проверить свои счета, свою недвижимость, свою эту. А он возглавляет регион, где бог знает что, там люди, я не знаю, живут на мизерные пенсии, на мизерные зарплаты, ни дорог, ни инфраструктуры, ничего нет. Это такие же враги, как и наши внешние враги. Это люди, которые сознательно, несознательно наносят ущерб, и они фактически занимаются предательством. Это предатели. Уйдите, ребята, дайте другим, если вы не можете, если не можете без своего, так сказать, западного яблочного пирога. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте. Максим, Москва. Вот да. Подскажите, пожалуйста, вот выходят вот санкции, все остальное, вот оборонные тоже санкции получили. Угу. Неужто Россия не может отказаться в том плане от, скажем так, услуг Америки? Неужто во всем мире нету альтернатив? Ну вот вы ввели санкции, ну и отказаться от них. Допустим, тот же самый Китай технически развит. Неужто вот альтернатив нет?
Вы понимаете, в чем дело? Ну вот как, допустим, в нашей ситуации с нашей финансовой политикой, как мы можем отказаться от этого? Как мы можем? У нас нет наших информационных платформ, у нас нет нашего Фейсбука, у нас нет нашего Твиттера. По крайней мере, мы не используем, не развиваем наш. Наша валюта, рубль, она является, ну как, я не знаю, Золушка это еще хорошо сказать, нелюбимой дочкой нашего Министерства финансов и Центрального банка. Финансовые потоки, SWIFT-система. Мы не можем себе позволить сейчас. Поэтому вот правильно говорил предыдущий наш радиослушатель, что мы не можем отвечать сейчас, допустим, адекватно. У нас нет просто сил, у нас нет вот так, что называется, так сказать, мускулов, чтобы показывать это. И от продажи двигателей мы наших можем не отказаться. Потому что должен же наш Роскосмос на чем-то жить. Потому что иначе он же уже зашел в такую, так сказать, загнал себя в такую лужу со строительством этих космодромов, с этой старой устаревающей техникой, абсолютно не учитывая современные реалии. Поэтому приходится вот именно так себя вести, не как великая держава. Постоянно кто-то тянет назад. И, по-моему, мы все знаем, кто это постоянно делает. Давайте еще возьмем.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, конечно, тут все разложено по полочкам. У нас слушатели очень умные. Ну что, мы, значит, точку невозврата прошли, мы уже не поднимемся. Вы понимаете, в чем дело? Мы нас уже крошат по всем углам. Угу. Откусывают там. Угу. Везде напряженка. И что нам делать дальше? Исход это как безысходность?
Я понял. Нет, вы знаете, безысходности нет, поверьте мне. Идут, так сказать, процессы, строится все, обустраивается. Сейчас есть потрясающий план развития Арктики, недавно Сечин представил, если вы видите, уже весь мир гудит об этом. Это действительно полномасштабные инфраструктурные объекты, куда мы должны вкладывать деньги. Мы должны строить, развивать свою страну, строить дороги, строить... Это очень скучное дело, вы знаете? Это очень скучное дело. Но, тем не менее, нужно, чтобы наши чиновники, наконец, именно этим занимались. И на местах, и центральные, федеральные органы. Именно таким образом. Очень просто это все. Надо строить скоростные магистрали, надо связывать наши города. Надо строить мосты на Сахалин. Надо строить, так сказать, я не знаю, инфраструктуру в наших портах, развивать ее. Понимаете, у нас есть порты, куда мы не можем толком зайти. Крупнотоннажные корабли не могут подойти к этому. Мы должны все это делать. Это касается и строительства самолетов, строительства всего. Именно за этим будущее. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Всего должны добиться сами. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Хочу пожелать вам всего самого доброго, самого хорошего. Напоследок хочу вам напомнить, 30 ноября 185-я годовщина со дня рождения великого американца Марка Твена. Перечитайте, пожалуйста, его рассказы. Я думаю, вспомните свое детство. А самое главное, не будем никогда забывать, существовали великие американцы, которые внесли колоссальный вклад в мировую культуру. До свидания.